Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году. Возьмет ли Дональд Трамп сторону Украины в новом году? Иссякает ли запас прочности путинской России? Заявит ли Трамп претензии на Гренландию? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с ведущим научным сотрудником Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджаном Миноном, экономистом, в прошлом советником правительств нескольких стран Андресом Маслундом и социологом, сотрудником Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым. Попытка достижения мирного соглашения между Россией и Украиной стала самой заметной внешнеполитической инициативой первого года второго президентского срока Дональда Трампа. Кандидат в президенты Трамп, обещавший покончить с войной в Европе в первый же день после прихода в Белый дом, очень скоро обнаружил, что выполнение этой задачи потребует гораздо больше усилий, чем он ожидал. Пожалуй, единственным результатом этих усилий, продолжающихся уже почти год, стала надежда. Надежда на то, что перемирие возможно и мир достижим. Следующий год должен ответить на вопрос, иллюзорна ли эта надежда. Раджан Минон считает, что она едва ли осуществима.
Хорошая новость заключается в том, что результаты опросов в Украине довольно стабильны и показывают, что люди готовы к прекращению огня. Они осознают, что не смогут добиться возвращения к границам 2022 года, не говоря уже о границах 2014 года. Но они хотят мира, который они считают справедливым. Это означает, что нынешние требования России об эвакуации Украины даже из неоккупированных частей Донецкой области не сработает. Вопрос в том, окажет ли Трамп реальное давление на Россию, чтобы заставить Путина отказаться от этого требования. Основную проблему, я думаю, представляет Путин. Начиная войну, он заявил претензии на весь Донбасс. Теперь ему нужно объяснить, как он может закончить войну, не добившись того, что будет выглядеть полной победой после миллиона жертв, понесенных Россией после того, как ее экономика оказалась в очень глубокой яме. Вторая проблема, если судить по его комментариям на итоговой пресс-конференции, заключается в том, что есть основания сомневаться, действительно ли он имеет четкое представление о том, что именно происходит на передовой. Например, он постоянно повторяет, что российская армия продвигается на всех фронтах. Он, похоже, верит тому, что ему говорят Герасимов и его заместитель. Например, украинская армия в Купинске полностью окружена, и русские берут Купинск под полный контроль. На самом деле произошло обратное. Российские войска там окружены, и украинцы контролируют Купинск. Поэтому, не зная, что могут предпринять русские и какова их концепция компромиссов, готовы ли они к компромиссу, прогнозы делать невозможно. Понятно лишь, что и Зеленский, и Путин хотят иметь Дональда Трампа на своей стороне, осознавая ключевую роль США как посредника. Вопрос в том, как далеко они готовы зайти, чтобы сохранить эти отношения с США. От этого будет зависеть, состоится какое-либо соглашение или нет.
Но если вы правы, и украинцы верят, что они смогут удержать эту позицию, в то время как у Владимира Путина может быть превратное представление о том, что происходит на фронте, и он будет настаивать на продолжении войны, что, с вашей точки зрения, нас может ожидать в будущем году?
Если русские отвергнут идею создания свободной экономической зоны в Донбассе и отвода войск с занимаемой ими территории, тогда нас ждет продолжение войны. Но в таком случае российской армии предстоит очень сложная задача – продвижение к городским поселениям таких размеров, которые она была до сих пор не способна захватить. Один пример. После падения Авдеевки в феврале 24-го, практически за 2 года они не захватили ни одного сравнительно крупного города. В течение 7 месяцев идут разговоры о взятии российской армии Покровска, но он так и не пал. Возможно, это произойдет, но цена для русских будет очень высока. Проблема для Путина очевидна. Наличие большого количества людей, бронетехники и так далее, в отличие от старых войн, не оказывается решающим фактором, потому что дроны изменили правила игры. Вы не можете попросту сосредоточить огромные силы в попытке достичь решающей победы. победы и пытаться прорваться сквозь линию украинской обороны, потому что они будут уничтожены. Поэтому, я думаю, наиболее вероятен вариант затяжной войны. В таком случае для достижения мирного соглашения президенту Трампу придется предпринять что-то действительно радикальное, например, оказать резкое давление на русских. Но до сих пор он не проявлял никакой готовности это сделать.
Но за исключением введения санкций против Роснефти и Лукойла, которые уже ощутимо сказались на валютных доходах России, признаки финансовых трудностей Кремля, что называется, налицо. И эти санкции – первая, можно сказать, антикремлевская акция администрации Трампа.
Мы должны быть осторожны и не смешивать две вещи – давление, с которым сталкивается российская экономика, и реакцию на это со стороны Владимира Путина. Я очень сомневаюсь, что это давление достигнет точки, когда российской экономике будет грозить крах, и Путин почувствует, что у него нет другого выбора, кроме как сдаться. Я думаю, мы еще очень далеки от этой точки. Цифры, о которых говорят люди, свидетельствуют о серьезных проблемах российской экономики, которые приближаются к критической точке. Российская экономика, скорее всего, окажется в рецессии или уже находится в состоянии спада. Но я думаю, неправильно думать о Путине как о человеке, который просто посмотрит на данные и скажет: «О, ситуация плохая, теперь мне нужно пойти на компромисс». Потому что он начал эту войну, верно? Никто из членов элиты, насколько нам известно, не был за это. Это его война. Он несет ответственность за эту войну. Его наследие связано с этой войной. Конечно, можно возразить, это все иррациональные, эмоциональные вещи. В конце концов, люди рациональны. Но я думаю, что для Путина такие вещи крайне важны. Поэтому я думаю, что он не станет соглашаться на условия, которые считает неприемлемыми, если он продолжает верить, что российская армия действительно одерживает победу.
Господин Минон, если подводить итог первого года второго президентского срока Дональда Трампа, как бы вы охарактеризовали его внешнюю политику? Мы видим, что, с одной стороны, президент Трамп выступает в роли миротворца, которая явно важна для него. С другой, он направляет военно-морскую группировку к берегам Венесуэлы. Он говорит об интересе Соединенных Штатов к приобретению Гренландии.
Мое мнение, внешняя политика и ее неожиданные повороты зависят от того, что на уме у Дональда Трампа в тот или иной день, а это может сильно отличаться от того, что он думал накануне. Когда разговор идет о внешней политике, то всегда существовал определенный процесс ее формирования. Есть президент, у него есть советники, бюрократия, он учитывает мнение членов своего кабинета, он изучает разведывательную информацию. Стиль Трампа совершенно другой. Это стиль, в котором главный лидер нередко действует импульсивно, попирая прецеденты и традиции. Взять идею аннексии Гренландии как внешнеполитическую идею. Насколько я понимаю, это первый случай, когда какой-либо член НАТО претендовал на территорию другого члена НАТО. Затем вдруг возникает идея смены режима в Венесуэле. Затем неожиданно наносятся авиаудары по радикальным исламским группировкам в Нигерии. Все это очень импульсивные шаги, и проблема в том, что в отличие от предыдущих администраций, даже в отличие от первого президента Трампа, в его администрации, судя по всему, нет никого, кто бы стал подвергать сомнению решения президента, не говоря уже о том, чтобы их оспаривать. Это означает, что все сводится к особенностям характера Трампа, которые непредсказуемы. И мне кажется, что с возрастом он становится все менее и менее предсказуемым.
Это мнение Раджана Минона. Андерс Асланд считает, что миротворческие попытки Дональда Трампа ни к чему не приведут, поскольку, с его точки зрения, президент США более расположен к России.
Нет, я думаю, что это совсем вредно. Довод это, что Россия намного больше бомбит в Украине после того, что Трамп начал с этими переговорами. Другой знак – это что США голосовал за Россию против половины мира. И третье, что Трамп каждый раз перед того, что он разговаривает с Зеленским, просит инструкции от Путина, что делать. Трамп ничего не требует от России и очень много требует от Украины и ничего не дает Украине. Это не союзник.
Андерс, вы резко негативно оцениваете миротворческие усилия президента Трампа. Но, с другой стороны, ведь ничего альтернативного за 4 года войны предложено не было. И судя по публичным заявлениям президента Зеленского, Киев близок к достижению с Вашингтоном приемлемого для украинцев мирного плана.
Я думаю, Зеленский просто делает, что ему надо делать. Он выступает вежливо с Трампом. Потому что главная угроза, что Трамп действительно выступает на стороне с Путиным.
Если мирные усилия Трампа не приведут к успеху, то будущий год станет пятым годом войны. Судя по реакции Путина на мирные предложения, он продолжает верить, что Россия с ее значительно большими людскими и иными резервами, чем Украина, одержит верх в длительном противостоянии. На ваш взгляд, Андерс, этот тезис, который, кстати, популярен среди американских сторонников Дональда Трампа, сохранит свою актуальность в новом году?
Нет, я думаю, что мы можем видеть, что поддержка войны в России очень сильно снижается. Левада-центр неделю тому назад представил опрос, где оказывается, что только 25% русских хочет продолжения войны, и 2/3 против этого. Это намного больше говорит, чем когда спрашивают, поддерживает ли вы войну. Я думаю, что это очень важно, потому что Кремль все время очень следит опросы. У них разные службы, которые занимаются опросами, и это много значит. И мы можем видеть из прессы российские официальные, что не любят войну. Конечно, они хотят победу, но не любят войну. Россия потеряла 1 000 000 солдат и, по крайней мере, 200 тысяч солдат погибли. Но сравниваем с Афганистаном в течение десятилетия Советский Союз, который в 2 раза больше, чем Россия, потерял 15 тысяч солдат погибших. Что это огромная катастрофа, которую Путин организовал для России. Цель никакой, только чтобы он остается власти. Раньше или позже достаточно много русских это понимают.
Мы вернемся к разговору с Андерсом Аслундом и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году. Мои собеседники Андерс Аслунд и Сергей Ерофеев. В последнее время появляется немало информации о резко снизившихся нефтяных доходах России, о том, что в новом году может иссякнуть фонд национального благосостояния, из которого, как известно, Кремль черпал средства для компенсации расходов на войну. Как это может отразиться на способности Москвы продолжать войну? Будут у нее деньги на войну, иными словами?
Будет, но на низком уровне. Что очень интересно с бюджетом на следующий год, это что Россия сейчас не повышает военные расходы. Это 8% ВМП. Можно сказать, что бюджет на следующий год – это бюджет для war of attrition.
Войны на истощение.
И тогда русские будут спрашивать, а что это? Мой любимый параллель – это Германия, Первой мировой войны. Когда война кончилась, ну что случилось? Переворот в Берлине. Я думаю, что единственный естественный конец этой войны – это переворот в Москве. И мы с вами, конечно, не будем знать о том, когда и как это будет. Но очень интересно, что очень лояльный сотрудник и товарищ Путина Дмитрий Козак ушел. И не хочет дальше заниматься путинской войной в Украине. Я думаю, что Путин кончится.
С начала войны, Андерс, было сделано немало подобных прогнозов.
Это может долго длиться. Плохая система может очень долго прожить, как мы видели в Зимбабве, Северной Корее и Кубе. Но война это быстрее кончит. Что надо думать о Германии в 1918 году.
Но в Германии в 18 году хлеб выдавался по карточкам.
Официально сейчас инфляция 7% в России. Но когда Центральный банк России делает опросы, оказывается, что мнение народа, что инфляция 14%. Когда Центральный банк делает опросы, спрашивает, какие у вас ожидания инфляции, оказывается, что это 13%. Россияне страдают. Другой аспект, вероятно, 30 миллиардов долларов остается сейчас ликвидные резервы. Они кончатся в этом году, но это очень мало. Россия не может получить деньги ни от кого. Даже Китай не дает России кредиты. Я не говорю о грантах, я говорю о кредитах. И из-за того России сейчас нужно было повысить налог на добавляемую стоимость от 20%, что уже много, до 22%. Это только дает 0,5% ВВП добавочных расходов по расчетам Министерства финансов. Финансовая обстановка в основном стагфляция. Инфляция 10% больше, рост никакой. И очень интересно, о чем мало говорят. Раньше региональные бюджеты дали очень большие бонусы для людей, которые вошли в армию. Сейчас эти регионы сократили это, насколько я понимаю, от разных цифр, приблизительно 80%. Я думаю, что будет больше недовольства войной, но мы не ожидаем экономический развал, мы ожидаем политический развал, когда люди понимают, что путинская политика – катастрофа для России. Мы не можем сказать, когда это случается. Но все же Россия – это не Северная Корея. Я не ожидаю, что это будет от народа. Когда кое-что случается в России, в Кремле – это обычно на высшем уровне. Это элита. И мы сейчас очень мало знаем элите, но мы можем читать российские газеты, использовать официальную информацию, чтобы понимать настроение.
Это был Андерс Асланд. Миротворческие усилия Дональда Трампа ни к чему не приведут, если он не прибегнет к эффективным инструментам давления на Владимира Путина. В этом убежден Сергей Ерофеев. В свою очередь, считает он, обстоятельства могут заставить Трампа воспользоваться этими инструментами в новом году. Сергей, если отвлечься от многочисленных внутриамериканских инициатив Дональда Трампа и его пошлинной войны с союзниками и соперниками из США, то, пожалуй, главной внешнеполитической инициативой президента в прошлом году была его попытка посредничества между Россией и Украиной. Оценки результатов этой инициативы разнятся. Например, Андерс Асланд считает ее, по большому счету, контрпродуктивной. Но многие говорят, что, по крайней мере, президент Трамп заставил всерьез заговорить о мире и Москву, и Киев. Ваше мнение?
Я готов согласиться с тем, что Трамп действительно более решительно, чем байденовская администрация, повел разговор об установлении мира или, по крайней мере, прекращении огня. Это действительно плюс, и с самого начала следовало ожидать, что Трамп, несмотря на то, что может быть настроен более позитивно к Путину, вместе с тем, в силу своего характера, захочет сдвинуть дело с мертвой точки, как он понимает. Украинцы тоже сделали на это определенный расчет, и американцы и украинцы с тех пор продвинулись значительно вперед, и об этом говорит план Зеленского из 20 пунктов, где Украина идет на серьезные уступки, потому что Украина уже дозрела до того, что люди важнее территорий. И все равно территории еще остаются камнем преткновения. Но, по крайней мере, Украина готова становиться там, где сейчас стоят войска. Это отражает некоторые усилия Трампа, безусловно. Но надо сказать, что Зеленский и его администрация, так же, как и европейцы, за последние месяцы неплохо научились потакать Трампу. Не обязательно во всем с ним соглашаясь, но зная, что он любит, когда его хвалят, он любит, когда с ним соглашаются, И они находят некую меру вот этого соглашения с Трампом. Это касается и европейских главных лидеров, это касается и Зеленского.
Ключевой вопрос в том, может ли эта тактика принести результат, на который они надеются. Грубо говоря, перетянуть президента Трампа на свою сторону и убедить его оказать давление на Кремль.
Шансов у Трампа нет. И нет у него шансов на установление не то что мира, но и прекращение огня, какого-то более-менее устойчивого, не из-за украинцев, а потому что у нас есть такой фактор, как Путин. Путин затеял войну исключительно для того, чтобы оставаться у власти, и прекращение военных действий для Путина означает серьезная возгонка рисков на своем домашнем фронте. Он будет этого избегать до последнего момента. Пока он может показывать своему ближнему кругу и через свою пропаганду говорить российскому народу, что он продвигается в Украине, он не пойдет ни на какие уступки. Путина можно только принудить силой к тому, чтобы установить хоть какое-то подобие мира или просто прекращение огня. К этому Трамп не готов, но даже если Трамп будет к этому готов, Путин на это не пойдет до самого последнего момента. До того, как Путин на это пойдет, Трамп вместе с Европой и с Украиной должен будет предпринять очень значимые усилия по принуждению Путина к миру.
Ну а какие действия Вашингтона, по вашему мнению, в данной ситуации могут заставить Путина пойти на мир? Разговоры о поставках «Томагавка» в Киеву давно утихли. Угрозы применения санкций в отношении Москвы давно не звучали из уст президента Трампа. Но в последние месяцы, правда, сенатор Грэм говорил, что американские законодатели готовы дать ход законопроекту о вторичных санкциях против торговых партнеров России.
Прежде чем заставить Путина посмотреть на ситуацию по-другому, нужно заставить Трампа посмотреть на ситуацию по-другому. Он, конечно, что-то понимает в этой ситуации, но для того, чтобы он еще лучше понял, с кем он имеет дело и как нужно действовать, на Трампа необходимо оказывать давление. И мы должны отметить, что это давление оказывается. Не все это признают, не все это замечают. Но даже само существование значимой группы сенаторов и инициативы Грэма по дальнейшему давлению на Россию – это вместе с тем и давление на Трампа. Он может делать вид, что он не поддается никакому давлению, но здесь он принципиально отличается от Путина. Он может даже неожиданно поступить так, как это нужно сделать в интересах американского общества. И я не удивлюсь, если в один прекрасный момент те же самые томагавки будут переданы Украине. Вот такие действия, они совершенно являются необходимыми для того, чтобы усилить вот это тройственное давление с трех фронтов на Путина. Первый фронт – это, конечно, украинский фронт. Для этого Украине нужно больше оружия, больше помощи. Второй фронт – это давление свободного мира, дипломатическое, санкционное давление. Что еще может быть на Западном фронте? Путин очень резко отреагировал на поведение ПАСЕ, то есть Парламентской ассамблеи Совета Европы, когда она, наконец, после трех лет созрела до того, чтобы заместить прежнюю путинское представительство в своем органе представительством свободной России. Путин тут же объявил всех этих людей террористами, стремящимися насильственно захватить власть. Это очевидным образом свидетельствует о его нервозности. Если нечто подобное будет совместными американскими и европейскими усилиями предлагаться и далее продвигаться, то Путин будет нервничать еще больше. Это только вот второй момент. Да? А третий момент, конечно, это поддержка российского гражданского общества. Наши данные социологические показывают, что этот фронт противодействия Путину тоже существует.
Вы, Сергей, считаете, что Украина способна, так сказать, перетянуть Дональда Трампа на свою сторону? Несмотря на его очевидные симпатии к Владимиру Путину и убежденность, что он с ним может договориться. Об этой убежденности говорят многие люди из окружения Трампа.
Когда мы сравниваем Путина и Трампа, то мы должны все-таки понимать, что Путин рискует очень и очень многим. Это диктатор, который боится, переполнен страха, больше, чем какой-либо другой диктатор в современном мире. Здесь на кону жизнь Путина. У Трампа совершенно другая ситуация. Поэтому для Трампа вероятность перемены настроения гораздо более высокая, чем для Путина. Не надо считать его совершенно иррациональным человеком. Он вполне поддается давлению. Если американская публика, американские законодатели, американские медиа, он, конечно, ненавидит, но, тем не менее, медиа включим в этот список, и другие сегменты общества, и другие институты, если все это будет происходить, Трамп поддастся этому давлению, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
Сергей, ваши прогнозы, как может выглядеть внешняя политика Трампа в будущем году? Если, естественно, вы возьметесь предсказать действия непредсказуемого президента.
Мы можем много спекулировать о том, что будет происходить в 2026 году. Могут продолжаться мечты о кремлевском перевороте. Они могут стать реальностью в любой момент. Мы никогда не можем предсказать, когда кто-то скажет «все, хватит», соберет некоторое количество значимых людей ради решительных действий. Мы этого не знаем, это черный ящик. На данный момент, конечно, мы видим, что система путинская стабильна, что все, кто взвешивает свои риски, предпочитают сохранять его как гаранта своего благополучия. Но, опять же, если 26-й год принесет новое давление, причем, как я уже сказал, со стороны трех фронтов, то кто знает, как ситуация повернется.
Если говорить о политике администрации Трампа, мы видим, что Трамп усиливает давление на венесуэльский режим и его лидера Мадуро. На днях он назначил специального представителя в Гренландию, повторив, что Гренландия нужна Соединенным Штатам. Он только что заявил, что готов прибегнуть к силе в отношении Ирана, если тот попытается восстановить ядерную программу. Как вы думаете, стоит ожидать в новом году серьезной внешнеполитической активности президента Трампа, от которого его сторонники, кстати, ждали концентрации внимания на внутренних проблемах?
Случай с Гренландией и с Канадой может только подтвердить тезис о том, что «show must go on». Шоу требует новых элементов. О Канаде и Гренландии Трамп, я думаю, благополучно забудет. И он уже переключился на Венесуэлу. И случай Венесуэлы, конечно, здорово отличается от случая с Россией и Украиной, потому что у Венесуэлы нет ядерного оружия. Вся история вокруг украинской войны, недостаточной поддержки Украины, боязни победы Украины связана только с этим фактором, что у главного мафиоза есть ядерная бомба. Все без ножика, а он без ножиком. В ситуации с Венесуэлой не надо вынимать ножик ни Мадуро, ни Трампу. Он может его дожать конвенциональными методами. То есть этого можно ожидать, в особенности, если Трампы будут постигать одна за другой неудачи с украинской проблемой.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году. Моими собеседниками сегодня были Раджан Минон, Андерс Аслунд и Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкаста «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».